моментом было то, что Путин решил объяснить свое подслушанное журналистами высказывание о президенте Израиля Моше Кацаве, которому он завидует, поскольку тот изнасиловал 10 женщин. Ну или говорят о комичной истории с Сергеем Катанандовым, до которого Путин не смог дозвониться. Станислав Александрович, добрый вечер. Что отметили для себя вы?
Потому что риторика Путина, как правило, не имеет ничего общего с его реальными намерениями, планами и действиями большой политики. Поэтому, собственно, и значение подобных прямых линий, оно невелико. Поэтому я и не стремился найти что-то важное в этом диалоге президента с народом. Главное, что я хотел бы отметить, что Путин в очередной раз, безусловно, дал понять, что уходит. И также дал понять, что он не собирается быть хромой уткой. Он не хочет, чтобы представители правящей российской элиты ориентировались на некого следующего президента задолго до того, как нынешний уйдет от власти. И поэтому Путин прозрачно намекает на то, что намерен сохранить влияние свое и после ухода от власти. На мой взгляд, к этому президент не стремится. Но как минимум до поздней осени 2007 года он намерен сохранить все рычаги власти и контроль над исполнительной властью в своих руках, и поэтому не может допустить, чтобы очередь просителя выстроилась в кабинет некого преемника, а не его, Владимира Путина.
А какую роль для себя придумал Владимир Путин после 2008 года? У вас, Станислав Александрович, есть необычная версия на этот счет, не так ли?
Я привык к тому, что мы не можем опираться на риторику Путина, тем более на риторику представителей других представителей исполнительной власти России в оценке того, что будет делать президент, какие решения он будет принимать. Здесь важно анализировать жизненную философию и логику поведения Путина, которые остаются незыблемыми и неизменными на всем протяжении пребывания Владимира Путина в Кремле. Исходя из этого и его объективных интересов, я считаю, что будучи к 2008 году одним из богатейших людей Европы, кроме того, будучи человеком, который не очень любит ответственность, а также будучи человеком весьма неглупым, понимающим, что ситуация в России развивается отнюдь не оптимистично, и чем дальше, тем больше риск ее непредсказуемого развития с самыми трудными и драматическими последствиями, Путину едва ли хочет сохранять за собой какую бы то ни было долю ответственности за то, что будет происходить в России после его ухода. С другой стороны, ему нужен механизм легализации и гарантии его личной экономической безопасности в Северной Америке и Западной Европе, от которых в значительной степени зависит его судьба. Поэтому Путин, и это уже не секрет в его окружении, стремится найти для себя нишу международного чиновника, такую позицию, которая сама по себе страховала бы его от возможных неприятностей и вместе с тем гарантировала бы ему некое место на политическом олимпе Запада. И на полном серьезе прорабатывается вопрос о том, что Владимир Путин может стать президентом Международного олимпийского комитета, хотя, естественно, это далеко не единственно возможный вариант. Однако в то, что Путин будет действующим политиком или неформальным лидером в России после своего ухода от власти, я не верю ни единой секунды, поскольку это полностью противоречило бы его жизненной философии, устоявшейся практике, а именно они, а не риторика, имеют значение.
А почему не главой «Газпрома», например?
Понимаете, «Газпром» — это корпорация, у которой есть свои акционеры, перед которыми надо отчитываться. «Газпром» — это корпорация, которая сегодня обременена огромными долгами и большим пластом проблем. Сегодня «Газпром» — это скорее средство достижения цели определенной политико-экономической группы, нежели самодавляющая ценность для Владимира Путина. И находясь на посту главы «Газпрома», Путин, конечно же, не застрахован от неприятностей ни внутри России, ни в Северной Америке, ни в Западной Европе. То есть эта позиция гораздо более ответственная и вместе с тем гораздо более рискованная.
Дмитрий Яковлевич Травин, добрый вечер. Давайте вернемся к прямой линии президента. Ваше наблюдение. Что важного сказал Владимир Путин?
Добрый вечер. Я думаю, в таких вещах вообще нет смысла искать содержание в словах. Слова – это одно, а цель подобного мероприятия – другая. Это публичное действие, это шоу, это очередной способ показать президента народу, очередной способ показать, что он народом любим. За словами здесь вообще нет смысла как-то гнаться и что-то искать. Когда Путин хочет что-то сказать принципиальное, важное, он находит возможность это сказать без такого рода массовых и широковещательных шоу. Поэтому интересен сам факт того, что он общался с людьми. Интересно то, что, как показывают оценки аудитории телевизионной, она практически перестает расти. То есть Путин вышел на какой-то предел интереса к нему. И это, как мне кажется, говорит о том, что такого рода шоу становится однообразным, что это шоу пора, как и всякое телевизионное шоу, как-то кардинальным образом обновлять, искать какие-то новые ходы. Возможно, этим в ближайшем будущем и займутся пиарщики соответственного уровня.
Дмитрий Яковлевич, вы согласны со Станиславом Белковским, который считает, что Путин хочет возглавить Международный олимпийский комитет? Кем, на ваш взгляд, станет Путин после выборов? Будет в самом деле значительна его роль в политической жизни? Какие у вас гипотезы?
Ну, я бы не стал гадать вот с такой степенью конкретики. Возможно, Белковский прав, Путин ищет именно этот пост, возможно, пост какой-то другой. Я думаю, что такого рода решения вообще не принимаются заранее настолько определенно. Есть определенный веер возможностей. На самом деле, несмотря на все слова президента, я бы на 100% не исключал того, что возможно какие-то еще повороты, помимо передачи власти преемнику в 2008 году. В зависимости от ситуации Путин будет анализировать возможности. Скорее всего, у него, как у любого человека, который делает какую-то жизненную карьеру, есть несколько возможных вариантов. Он их изучает, рассматривает. В какой-то момент на одном из них он остановится. И выбор может вообще зависеть не только от лично Путина, но и от каких-то внешних обстоятельств.
Сегодня на объединительном съезде довоплотился давний кремлевский проект. Считается, что его отец — это Вячеслав Сурков. Проект создания второй партии власти. Конгломерат Родины, Партии Жизни и Партии Пенсионеров. Будет называться «Справедливая Россия», «ЭСЭРы». Чуть раньше, 23 октября, разработанная в Кремле новая российская двухпартийность была опробована на выборах самарского мэра, и победу одержал кандидат от Партии Жизни, который обогнал своего конкурента из «Единой России» на 16%. К идее Суркова до недавнего времени экспертно относились насмешливо, но если судить хотя бы по самарским выборам, не так уж она и комична. Что вы скажете, Станислав Александрович?
Ну, во-первых, я бы отметил, что Владислав Сурков был и остается злейшим врагом этого нового политического проекта, и то, что он к нему как-то сопричастен к его созданию, это миф, который отчасти подогревается и самим Сурковым, не желающим как бы оставаться в стороне от подобного развития политической ситуации и политической конфигурации. Этот проект во многом создан как альтернатива, естественно, «Единой России», куратором которой выступает Владислав Сурков. И хотя, естественно, возможно, самые разные гипотезы относительно того, зачем Владимиру Путину понадобился такой проект, а, безусловно, его создание санкционировало отчасти инициировал Владимир Путин, я считаю, что просто Путин не хочет быть заложником «Единой России». Политической структуры псевдопартийной, которая в понимании Путина состоит не из ответственных политиков, проводящих определенную линию принимающих решений, а состоит из шестерок, из людей, которые существуют для того, чтобы выполнять его указания. И во многом так оно и есть. Давайте вспомним, что совсем недавно депутат Олег Морозов предлагал принять закон о том, что парламент обязан выполнять послание президента. С таким, я думаю, что следующим проектом будет закон о том, что депутаты от «Единой России» обязаны озвучивать то, что им приказывают говорить в Кремле. Но в 2007 году, за несколько месяцев до президентских выборов, состоятся выборы парламентские, и Путин, естественно, хочет отдать лояльным себе силам конституционное большинство. Однако он не в состоянии отдать конституционное большинство в одни руки, поскольку в таком случае он может оказаться заложником «Единой России», чего бы ему вовсе не хотелось. Именно поэтому инициирован альтернативный проект, который позволит Путину контролировать конституционное большинство, сформировать конституционное большинство в следующем парламенте, но при этом партия «Единой России» не получит даже простого большинства, а становится где-то на барьере 45-47%. А 20 с небольшим получит новая левая сила. Вот в этом смысл этого проекта. Многие кремлевские деятели, в том числе и упомянутый вами Владислав Сурков, изначально выступали против него, поскольку считали, как я думаю, небезосновательно, что рождение этого проекта приведет к усугублению номенклатурного раскола и деконсолидации административного ресурса. Так и произошло, в том числе и самарские события это показали. Но то соображение, о котором я сказал, нежелание быть заложником одной политической силы, которая в один прекрасный момент может превратиться из клуба шестерок в политическую структуру, реально претендующую на влияние и на контроль над своим собственным отцом-президентом, для Путина были важнее.
Гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» — политологи Станислав Белковский и Дмитрий Травин. Мы ждем ваших звонков по телефону 8-800-200-2212. Звонит нам Сергей из Армавира. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, господа. Дело-то вот в чем это самое. Вот была прямая телефонная, как говорится, линия, президент отвечал на вопросы, но это было более похоже на предвыборный пиар президента. И вот как-то я пытался дозвонить, значит, 25 числа, вот, значит, 25 минут 3-го. Уже звонок, как говорится, они приняли, но сбросили телефон, и все. Это о чем говорит? О том,
что вы хотели спросить, Сергей?
Я хотел спросить, Вот, как известно, у нас в России управляемая демократия. Объясните, пожалуйста, как это надо понимать? Это дальнейшее обнищание народа, это рост коррупции, это рост криминала. Ну, я еще массу хотел еще там пару вопросов задать. Ну, вот,
как ну бы... давайте мы вам попробуем ответить, Станислав Александрович.
Ну, ответьте.
Станислав Александрович, что означает управляемая демократия?
Вопрос должен отвечать отец управляемой демократии Владимир Владимирович Путин. Управляемая демократия, на мой взгляд, это власть определенной экономической группы, которая для решения своих бизнес-задач, для решения своих личных задач использует все ресурсы государства. Вот что такое управляемая демократия.
Владимир из Саратовской области звонит нам. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер. Господин П. изрек одну загадочную для меня фразу. Цитирую, близко к тексту. Утрачивая эту власть, я надеюсь не утратить вашего доверия. Конец цитаты. Моей фантазии хватило лишь на то, чтобы предположить, что в доверии широких масс нуждаются банкиры, аферисты. А кто еще, подскажите?
Дмитрий Яковлевич, подскажите, пожалуйста, нашему слушателю Владимиру.
Доверие широких масс. У меня такое ощущение, что доверие широких масс это очень такая условная вещь для президента, поскольку все это доверие держится в основном на умелом пиаре, на высоких ценах на нефть. Что касается доверия элит, вот этих самых банкиров и так далее, то здесь как раз с доверием очень плохо. Им этот режим во многом не нравится. И поэтому я полагаю, что как раз вот то единство элиты, о котором говорил господин Белковский, которое вот как бы раскалывается в связи с появлением новой партии, я думаю, его по-настоящему не было и раньше. Оно, это единство, вещь довольно условная. Появление новой партии его не сильно расколет, потому что как только Кремль даст какую-то слабину, от него сразу же все начнут бежать, как крысы с тонущего корабля. И в этом смысле мы скоро можем обнаружить, что обе партии власти, и первая, и вторая, быстро теряют своих приверженцев, и в политическом пространстве создается место для появления какой-то иной политической силы.
Ну вот мы перешли к любимой теме всех политологов и кремлинологов, теме преемника и борьбы кремлевских группировок за наследство Путина. Что нового на этом фронте, Станислав Александрович? Вы всегда все знаете.
Ну, в этом, естественно, в вашем высказывании есть изрядная доля иронии, вполне справедливая, и знаю я не так много, поскольку сейчас вообще большинство людей, которые наблюдают за Кремлем, знают не так много. Главное решение принимается в глубочайшей тайне, ибо это отражает, собственно, жизненную психологию Владимира Путина, который считает, что если о планирующемся решении есть утечка информации, значит, это решение уже нельзя принимать, ибо оно не сможет быть воплощено в жизнь. Поэтому так, все кадры, радикальные кадровые перестановки, которые бывают в стране, правда, нечасто, производятся буквально молниеносно и без предварительного информирования общественности о соответствующих планах. Но что касается группировок, то сейчас доминирующим в Кремле является проект, который я условно называю «Совсем маленькое зло». Это преемник под названием Дмитрий Анатольевич Медведев или аналогично ему. Пока это непосредственно Медведев, но эта кандидатура может измениться. За тот год, который остался до фактического принятия решения о преемнике, это решение еще не принято. Фактическим руководителем избирательного штаба Дмитрия Медведева является Александр Стальч Волошин, бывший руководитель администрации президента, который намеревается быть модератором элит и ключевой фигурой исполнительной власти после смены президента. И главная идея проекта «Совсем маленькое зло» — это возвращение в 2000 год. Медведев и те, кто его окружает, это и Волошин, и Абрамович, и многие другие крупные бизнесмены и влиятельные чиновники на сегодняшний день, безусловно, составляющие, если не контрольный, то очень значимый пакет в окружении Владимира Путина, говорят о том, что мы должны, во-первых, войти в новую политическую эпоху после 2008 года, взяв все хорошее, что было при Путине, отринув все плохое, взяв высокие цены на нефть, некую внутриэлитную конвенцию, так называемую управляемую демократию, которая позволяет зарабатывать деньги, ибо деньги, как известно, любят тишину. Здесь я не согласился бы с уважаемым господином Травиным в том, что элитам не нравится Путин. Действительно, в элитах есть колоссальный раскол вокруг тех или иных экономических интересов и деловых интересов, но в элите нет раскола относительно ценностей. Сегодня деньги, как абсолютная цель и такая управляющая миром субстанция признаются всеми. И в этом, именно на этом ценностном консенсусе во многом основана стабильность режима Путина, которая в значительной степени закономерна, а не случайна, и достигнута отнюдь не благодаря репрессивному аппарату, действий которого мы в реальности, в общем-то, не наблюдаем. Скорее, мы имеем дело с мифами о репрессиях, нежели с каким-то реальным подавлением с помощью репрессивных механизмов. И этот проект «Совсем маленькое зло» будет противопоставлен виртуальной партии третьего срока. То есть некому сообществу кровожадных людей, пьющих кровь христианских младенцев, таких, например, как Игорь Сечин, один из влиятельных помощников Владимира Путина, хотя и теряющих влияние в последнее время, которые хотят любой, якобы хотят любой ценой оставить Владимира Путина у власти. На мой взгляд, безусловно, люди, заинтересованные в третьем сроке Путина, существуют. Это весьма влиятельные люди, и Сечин к ним тоже относится. Но партии третьего срока, как единой политико-аппаратной сущности, не существует. Это, опять же, скорее некий медиамиф, который нужен для того, чтобы продать его и Западу, и собственному народу, и показать, что пусть Дмитрий Анатольевич Медведев и не очень хороший преемник, и возвращение в 2000-й год — это не идеальная перспектива, но это, опять же, меньшее зло, это лучше, чем могло бы быть, если бы эти страшные изверги прорвались к власти и заставили несчастного Владимира Владимировича Путина с его дрожащими руками и растущей, потеющей лысиной против собственной воли остаться на третий срок.
А вот эта интрига вокруг справедливой России не означает ли, что и Сергей Миронов рассматривается в Кремле как один из потенциальных преемников?
Рассматривается ли Миронов, неизвестно. Во всяком случае, Миронов, на мой взгляд, думает, что рассматривается. И таких людей еще 5-6. Это и Сергей Собянин, руководитель администрации президента, и формальный глава «Единой России», спикер Госдумы Борис Горзлов, и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Я думаю, что еще есть 2-3 человека, которые, если их разбудить ночью, сразу же ответят, что, конечно, преемниками будут они. Другое дело, что мы знаем, опять же, исходя из жизненной философии и традиционной линии поведения Владимира Путина, что он старается вообще не принимать слишком ответственных решений, пусть и в дело на самотек, игру случая и волю высших сил. А если уже решение никогда нельзя, никак нельзя не принять, тогда он принимает его в самый последний момент за 5 секунд до истечения срока, до наступления часа X. Поэтому реально преемник будет выбран не ранее, чем за 3-4 месяца до ухода президента Путина от власти. Вполне возможно, что и после следующих парламентских выборов, которые сыграют роль своего рода праймерис преемников. Поэтому сегодня просто слишком рано говорить о преемнике, ответственно говорить о преемнике, ибо в голове Путина конструкция преемника еще не сформировалась. Другое дело, что группа, которая ассоциирует себя с Медведевым, продвигает его в преемники, она делает и будет делать все возможное, чтобы проект «Совсем маленькое зло», персонифицированный Дмитрием Анатольевичем Медведевым, шел вперед и дальше, и Путин как можно быстрее определился именно с этой кандидатурой.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Послушаем звонки в нашу студию. Эмиль Викторович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, господа. У меня вопрос господину Белковскому. Господин Белковский, вам не кажется, наша ситуация до смешного напоминает древнеримский принципат времен Октавия Цезаря? То есть страна считалась республикой, были выборы и так далее и тому подобное. Но все решал император, он назначал наследников. И, кстати, было две партии, популяров и оптиматов. Вот у нас вторая партия создается, так сказать, квази-оптиматов во главе с Мироновым. Вот ваше мнение по этому довольно-таки смешному вопросу. Благодарю вас.
Безусловно, здесь определенные параллели есть, хотя есть много различий, о которых, наверное, сейчас нет смысла говорить. Я хочу сказать, что, безусловно, я бы даже сказал, что более поздний период развития Римской империи напоминает сегодняшняя Россия, потому что, в общем, и по уровню моральной деградации элит, и по уровню проникновения варварства во все жизнеобразующие и смыслообразующие структуры нашего общества, мы, в общем, напоминаем Римскую империю уже периода крайнего упадка и близкую к распаду.
Олег из Москвы нам звонит. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Мой вопрос тоже к господину Белковскому. Вы определили управляемую демократию как использование государства для извлечения частных прибылей. Но ведь это ленинское определение империализма. В связи с этим, не является ли управляемой демократией любая страна, где имеется сильный однородный корпоративный сектор? Ну, вспомним войну в Ираке, развязанную американскими нефтяниками.
Ну, во-первых, я считал бы, что с войной в Ираке все несколько сложнее, она была развязана скорее американской элитой с гораздо более широким кругом целей, нежели просто решение задач нефтяных корпораций, о чем, опять же, мы сейчас говорить не будем, поскольку это находится вне темы нашей передачи. Но российская управляемая демократия, в первую очередь, система, да, здесь я бы подчеркнул различие с ленинским определением, которое тоже кажется мне не вполне справедливым и не вполне полным, особенно применительно к реалиям дня сегодняшнего, это система, когда некий политико-экономический, некий, я бы сказал, бизнес-клан, точнее, чем нежели политико-экономический, управляет веренной его попечению территорией точно так же, как организованная преступная группировка управляет, я прошу прощения за этот вульгаризм, подкрышной территорией. Она вычленяет все центры прибыли, да, облагает их данью, а о центрах убытков, то есть о социальной сфере, старается забыть. Если же ей приходится вспоминать о социальной сфере, то это преподносится как жуткая благотворительность и не обязанность правящей элиты, а доброхотное даяние. Что мы видим на примере, например, так называемых национальных проектов. А поэтому нет, конечно, здесь мы вообще ведем разговор не об ответственной элите, которая отвечает за территорию в целом, а именно о некой группировке, цели которой является высосать из территории все соки, после чего легализовать результаты этого высасывания где-то за пределами данной территории. И вот вся система институтов, связей, коммуникаций, вся психология, которая наполняет эту машину, это и есть в сущности управляемая демократия. И то, что она так быстро сложилась после 1996, на мой взгляд, года, она начала формироваться все-таки после вторых выборов Ельцина, а не при Путине, связано с тем, что, на мой взгляд, в элитах российских очень многие ключевые фигуры решили, что, в общем-то, свобода и демократия как таковые не нужны, а нужен именно механизм извлечения прибыли и ее легализации.
Дмитрий Яковлевич, вы согласны с этими словами Станислава Александровича? И сразу попрошу вас прокомментировать вот это интереснейшее суждение, этот вывод о проекте, который сейчас рассматривается в Кремле, «Маленькое зло», выдвижение Дмитрия Медведева.
Да, почти со всем, что сказал господин Белковский, я согласен. Мне кажется, оценки довольно справедливые. Единственное, я даже не стал бы такое внимание уделять термину «управляемая демократия», потому что его для нас придумали, мы теперь начинаем анализировать некий термин, который на самом деле не отражает действительность ни в коей мере. Можно говорить проще. Обыкновенный авторитарный режим. Я бы его даже не сравнивал с Римской империей, все-таки очень уж много времени с тех пор прошло. Но такого рода авторитарные режимы, очень похожие на нас, имеются в практике 19-го, особенно 20-го столетия. Их масса в Латинской Америке. Это очень напоминает, скажем, режим Франко в Испании. Это очень напоминает, если уйти чуть дальше в историю, режим Наполеона III в 19 веке во Франции. То есть сам этот термин «управляемая демократия» даже не особо заслуживает внимания при обсуждении. А вот то, какие силы действительно пытаются продавить какой вариант сегодня, вот это очень важно. Мне кажется, что действительно вариант с Дмитрием Медведевым, назовем мы его наименьшим злом или как-то по-другому, это наиболее вероятный сегодня вариант. Но, конечно, этого очень не хочет часть элиты, потому что вернуть ситуацию просто в 2000 год практически невозможно. Слишком много нахапано за это время определенными людьми, и такого рода возврат невозможен в принципе. Кто-то при этом что-то потеряет. И поэтому для определенной группировки, конечно, очень выгоден был бы вариант третьего срока президента Путина. Они бы хотели держаться за этот вариант, но думаю, что все-таки с большей степенью вероятности можно предположить, что им это не удастся. И вариант преемника будет реализован.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода», политологов Станислава Белковского и Дмитрия Травина. Далее в выпуске обзор американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. В России объединились три партии – партия жизни, пенсионеров и Родина. Лидером новой партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь» избран спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Японском море в территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела двух человек. Возможно, это члены экипажа затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». В центре Москвы прошел митинг протеста против нового жилищного кодекса, который должен вступить в силу с 1 января. Акция протеста прошла и в Ижевске против роста тарифов на коммунальные услуги. В Сербии проходит двухдневный референдум по новой конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью страны. Обозреватели считают, что исход референдума предопределен. Большинство сербов выскажутся «за». Представители НАТО в Афганистане подтвердили факт гибели около 70 человек в результате авиаударов по позициям талибов. По данным местных властей, среди жертв десятки мирных жителей. Иран официально подтвердил информацию о запуске второго каскада центрифуг для получения обогащенного урана. В столицу мексиканского штата Оахака, где вспыхнули массовые беспорядки, направлены войска. 3 человека, в том числе американский журналист, были убиты, и десятки ранены. В Турции объявлена тревога. Там ждут сильного землетрясения в районе Стамбула и Мраморного моря. Пожары в американском штате Калифорния уже уничтожили более 9000 гектаров леса. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер ввел чрезвычайное положение. Жертвами дорожной катастрофы в Непале стали по меньшей мере 42 человека, 45 ранены. Пассажирский автобус упал в горное ущелье с высоты 250 метров. В Бангладеш вторые сутки продолжаются массовые волнения. Погибли по меньшей мере 9 человек.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Гонка вооружений продолжается. Группа «Хризантем» хочет свергнуть Ким Чен Ира. Элизабет Тейлор не собирается замуж. Нарушила ли Мадонна законы Малави? Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Возможно, времена холодной войны навсегда ушли в прошлое, но Соединенные Штаты и Россия продолжают соперничать на рынке продажи оружия, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Гонка вооружений не сбавляет обороты». В прошлом году США не упустили лидерство, продав почти 2000 танков, бронемашин, боевых самолетов и вертолетов в 22 страны мира. Россия, которая в течение нескольких лет была оттеснена с передовых позиций в списке стран-поставщиков оружия, вышла на второе место. 2/3 смертоносного экспорта Москвы ушли в Китай и Индию. Значительного прогресса в этом бизнесе достигла и Украина, почти удвоив свои военные поставки, главным образом в Турцию и Израиль. В целом, за прошлый год объем продажи вооружений вырос на 9% и достиг самого высокого показателя за последние десятилетия. Все это вызывает весьма серьезное беспокойство специалистов по контролю над вооружениями. Естественно, что каждая страна рассматривает экспорт своего оружия как вполне легальный и оправданный бизнес, а поставки конкурентов считают провокационными и потенциально опасными. Но на самом деле распространение любых видов оружия представляет серьезную угрозу не только для покупателей, но и для продавцов. Достаточно вспомнить относительно недавнюю историю Ирана. Накануне свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви Вашингтон намеревался предоставить союзнику на Ближнем Востоке 4 эсминца. К счастью, после государственного переворота в Тегеране сделка не состоялась. Нетрудно представить, какие проблемы могли бы возникнуть для военно-морских сил США, окажись эти корабли в руках сегодняшних правителей Ирана. Еженедельник не исключает и попытки заблокировать движение судов в Персидском заливе из-за противостояния с Западом по поводу ядерной программы. Но бизнес есть бизнес. Что же случилось с эсминцами, обещанными шаху Ирана? Корабли слегка подновили и через несколько лет продали новому покупателю – Тайваню.
Захочет ли Китай свергнуть северокорейского диктатора Ким Чен Ира? Это, конечно, маловероятно, но кто знает, пишет Newsweek. Среди правительственных чиновников Поднебесной идея организации дружественного дворцового переворота в Пхеньяне приобретает все большую популярность. По мнению западных наблюдателей, занимающихся вопросами КНДР, заговорщиков могли бы возглавить офицеры и технократы, которые считают, что модель экономического развития Китая была бы благом для Северной Кореи. В Пекине сейчас немало компетентных перебежчиков, которые называют себя группой «Хризантем» и тайно получают поддержку от китайских властей. Именно эти люди и могли бы составить костяк нового режима. Удачный и бескровный государственный переворот развеет опасения Пекина относительно анархии и наплыва беженцев к своим границам. Но самая главная проблема состоит в том, как сложатся отношения с Вашингтоном и Сеулом в отсутствии Ким Чен Ира. Китай предпочел бы иметь соседом дружественное буферное государство, которое сдерживало бы американских солдат, размещенных в Южной Корее. Что касается Сеула, то там вовсе не стремятся к немедленному объединению с КНДР, прежде всего из-за дороговизны проекта, но могут ввести войска на территорию северного соседа, чтобы предотвратить аннексию этих земель Китая. Так что избавиться от Ким Чен Ира едва ли будет проще, чем вести с ним переговоры, полагает Ньюсвик.
74-летняя звезда Элизабет Тейлор опровергла появившееся в прессе сообщение о том, что она намерена выйти замуж в 9-й раз. По слухам, избранником актрисы должен был стать личный фотограф, с которым ее связывают многолетние романтические отношения. Лиз Тейлор назвала информацию полным вымыслом и вмешательством в личную жизнь, а также заявила, что фотограф не более чем ее давний и дорогой друг. В 2004 году говорили, что Тейлор страдает острой сердечной недостаточностью и болезнью Альцгеймера. Звезда с неповторимыми фиолетовыми глазами была замужем 8 раз. С английским актером Ричардом Бертоном брачный союз заключался дважды. Ее последним супругом стал подсобный рабочий на стройке. Их совместная жизнь продлилась недолго и закончилась разводом в 1996 году, пишет Newsweek.
На прошлой неделе певица Мадонна и ее муж, режиссер Гай Ричи, привезли в свой лондонский дом усыновленного мальчика из нищей африканской страны Малави. Корреспонденты английских таблоидов не жалели пленки на то, чтобы увековечить знаменательное событие. Зато активисты правозащитного движения в далекой Малави обвиняют Мадонну в нарушении местного законодательства. 3 миллиона долларов, которые певица потратила на помощь голодающим детям, склонили местного судью отложить слушание по этому делу. Отец ребенка, на попечении которого мальчик остался после смерти матери, обедневший крестьянин, занимающийся выращиванием лука. Он заявил репортерам, что хотел лучшего будущего для своего сына. Мадонна, в свою очередь, настаивает, что не нарушала местных законов об усыновлении. Так или иначе, но окончательное решение может быть принято только через 18 месяцев, сообщает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Неделя без политики. Типография «Уральский рабочий» в Екатеринбурге обязана судом выплатить штраф за напечатанные здесь книги. Речь идет об изданиях, которые Свердловский наркоконтроль заподозрил в пропаганде наркотиков, клубная культура Фила Джексона и культура времен апокалипсиса Адама Парфрея. Одна из книг вышла в уральском издательстве «Уфактория», другая — в московской «Ультракультуре». Екатеринбургская типография не согласна отвечать за конфликт. Конфликты издатель с законом и будет оспаривать решение суда. Новые подробности дела, о котором мы уже не раз говорили, в репортаже екатеринбургского корреспондента «Свободы» Евгении Назарец.
Кировский районный суд Екатеринбурга постановил, что типография «Уральский рабочий» должна заплатить по 45 минимальных размеров оплаты труда за каждую из книг. Таким образом, общая сумма штрафа составит примерно 150 тысяч рублей. Особенность ситуации в том, что директор типографии «Уральский рабочий» Александр Бисеров является и главным редактором издательства «Уфактория». В этом издательстве вышла одна из спорных книг «Клубная культура» Фила Джексона, впоследствии напечатанная в типографии «Уральский рабочий». Книги московского издательства «Ультракультура» эта типография печатает регулярно. И культура времен апокалипсиса Адама Парфея не первая, из-за которой получился скандал. Ранее наркоконтроль уже бегал по книжным магазинам и оптовым складам за томиком с названием «Марихуана. Запретные лекарства». Ее издавала тоже «Ультракультура», а печатал «Уральский рабочий». Директор этой типографии Александр Бисеров против того, чтобы книгопечатников штрафовали за проблемы с законом у издателей.
Сам прецедент на ночь опасен. По сути своем, дает право уже использовать его как метод, как прием и как механизм действительно запрета инакомыслящих книг. Наверное, теперь издательства должны быть готовы к тому, что их книги могут рассматриваться как нарушающие те или иные законы, что прецедент создан, и практика применения силы здесь будет чаще.
Будучи директором, приговоренной к штрафу типографии, и главным редактором опального издательства «Уфактория», Александр Бисеров подчеркивает, было сделано все, чтобы не иметь проблем с законом. «Уфактория» еще перед изданием книги получила экспертное заключение филологов из Уральского государственного университета, которое ставит книге «Клубная культура» совершенно безобидный диагноз. Но две экспертизы, проведенные по инициативе наркоконтроля нашли в издании пропаганду наркотиков. Судебное разбирательство по этому поводу еще не завершено, однако районный суд Екатеринбурга уже приговорил типографию к штрафу, а наркоконтроль грозит издательству новыми исками, говорит заместитель начальника управления госнаркоконтроля по Свердловской области подполковник милиции Игорь Машицын.
Это размещение на своем сайте, куда же после решения суда Кировского, это тоже найдет место в своем протоколе разбирательства с данным издательством.
Книгу «Клубная культура» сейчас можно прочитать на сайте издательства «Уфактория». Судьба конфискованного тиража, уничтожить ли его и как, будет решаться на очередном судебном заседании в ноябре. Принятое в минувшую пятницу судебное решение о штрафе за печатание вредных книг типография «Уральский рабочий» намерена оспорить.
В Лондоне начались судебные слушания по иску 50-летнего бухгалтера Роберта Брауна к королевской семье. Браун требует, чтобы его признали внебрачным сыном принцессы Маргариты, сестры царствующей королевы Елизаветы II. Наталья Голицына сообщает из Лондона.
Живущий на острове Джерси Роберт Браун вполне может стать одним из претендентов на британский престол. Если суд подтвердит его притязание, он не только станет 12-м по счету претендентом на престол, но и будет иметь право на получение нескольких миллионов из наследства скончавшейся в 2002 году принцессы Маргариты, младшей сестры королевы Елизаветы II. Сам Браун заявляет, что добивается не денег и титулов, а всего лишь правды о своих родителях и доступа к завещанию принцессы Маргариты и покойной королевы матери, которую он считает своей бабкой. А так как королевский двор отверг его просьбу провести анализ его ДНК и сравнить с ДНК принцессы Маргариты, то суд остается для него единственным способом доказать, что в его жилах течет голубая кровь. По версии Брауна, принцесса Маргарита родила его в Кении 51 год назад, а затем, чтобы скрыть появление на свет незаконно рожденного члена королевского семейства, его усыновила проживавшая в Кении чета Браунов, ставшая его приемными родителями. Браун считает, что в пользу его версии говорит также тот факт, что его рождение было зарегистрировано в Найроби лишь через месяц после его появления на свет, а свидетельство о рождении было выдано его приемным родителям спустя 4 месяца. Если Браун прав, полагают знатоки истории королевской семьи, то он может быть сыном или бывшего пилота королевских ВВС, капитана Питера Таунсенда, с которым у принцессы был в то время роман, или Робина Дуглас Хьюма, с которым сестра королевы также некоторое время встречалась. Браун утверждает, что когда ему было 1.5 года, принцесса Маргарита во время визита в Кению приходила его навестить в семью Браунов. Появится ли у Елизаветы II новый племянник, должен будет решить судья Лондонского высокого суда Филипп Уоллер, который уже приступил к рассмотрению этого дела.
Завтра в Киеве завершается кинофестиваль «Молодость». О самых интересных картинах, показанных в столице Украины, рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Претендентами на призы считаются грузино-французская картина Тимура Баблуани «13» и венгерский фильм «Свежий воздух». В конкурсе участвует «Эйфория» Ивана Вырыпаса и «Связь» Авдотьи Смирновой, они представляют российское кино. И есть еще две картины, которые можно считать наиболее актуальными для политической и культурной ситуации сегодняшней Украины. Первый фильм называется «12.08 к востоку от Бухареста», снят дебютантом Корнелио Корумбою и получил уже множество международных наград. Второй носит название «Оранжевая любовь», его режиссер, родившийся в Беслане и живущий на Украине, Алан Бадуев. Оба фильма соотносятся друг с другом, как два полюса восточноевропейского кино. На одном высокий профессионализм и мудрая простота провинции, на другом непереваренные эмоции и погоня за европейской моды. В румынской картине 22 декабря жители маленького городка отмечают 16-ю годовщину румынской революции. На местной телестудии устраивают ток-шоу с двумя участниками и свидетелями тех событий. Один из них, известный в городе как «Запойный пьяница», утверждает, будто вышел протестовать на площадь еще до того, как в 12.08 из Бухареста сообщили о падении режима Чаушеску. Истинным юмором, переходящим в сарказм, румынская картина ставит вопрос, а была ли революция вообще, и если была, то кто ее реально осуществлял. За какие-то 16 лет история обостанив и кто не попадет, готов зачислить себя в героя и диссидента. После революции на Украине прошло только 2 года, и вот появилось уже 2 фильма со словом «Оранжевая». Один из них, «Оранжевая любовь», был показан на фестивале «Молоди». Фотограф из России Алексей Чадов пылает страстью киевской девушки Ольги Макеева, а узнав, что она ВИЧ-инфицирована и потому не хочет с ним больше быть вместе, просит больного СПИДом гомосексуалиста заразить его, чтобы оказаться на равных с подругой. В промежутках между любовными сценами фотограф вырывается на улицу запечатлеть Майдан, шум которого то и дело доносится до квартиры, где закрылись любовники. В этом сюжете очевидна отсылка к мечтателям Бертолуччи и невыносимой легкости бытия Кауфмана, где герой тоже переживает исторические моменты в постели. Но в отличие от парижского мая и пражской весны 68-го, киевская осень 2004-го не становится полноценным эротическим объектом. Режиссер не умеет ни воссоздать атмосферу момента, ни выстроить отношения героев. А назойливая клиповая манера практически не дает отличить фильм от предшествующей ему спонсорской рекламы. Ситуация фестиваля «Молоди» сама по себе достаточно сложна. В этом году его перевели из старомодного, но уютного интерьера дома кино в модный мультиплекс «Баттерфляй Ультрамарин», отчуждающий своим стереотипным интерьером, в котором звучит тупая музыка и пахнет попкорном. Произошло это не от хорошей жизни, а как раз на пауз. Два года назад «Молодость» была одним из главных штабов «Оранжевой революции». Но финансовое положение фестиваля после победы ее только ухудшилось. Его директор Андрей Халпахчи, вот уже 15 лет штурмующий бюрократические инстанции в поисках поддержки, заявил о своей отставке. Это еще один из характерных уроков. Дивиденды от революции получают зачастую не те, кто ее делал.
Итоги недели «Радио Свобода» – курьез недели. Французские психиатры ввели новый термин – «парижский синдром». Так будет называться совокупность нервных расстройств у японских туристов, впервые посещающих столицу Франции. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Японцы появились в Париже в начале 80-х. Первыми – модельеры, за ними же – деловые подвижные японки, скупавшие недвижимость в центре города. Открылись первые закусочные, суши сашими, японские книжные магазины, массажные шиатсу, и Париж научился, кроме хрестоматийной «сайонары», «до свидания», выговаривать и «спасибо», «аригато». Японцам нужна была во Франции база. Пионеры, которые высадились первыми, открыли банки и агентства по недвижимости, бюро путешествий, конторы импорт-экспорт, завалившие далекий остров гусиной печенкой, ящиками с бордо и замороженными каштанами. После чего в 90-х японский турист во Франции пошел косяком. Увы, как мы теперь убеждаемся, это привело к катастрофе. Японцы и японки привыкли к строго регламентированной, расписанной по протоколу, почище дипломатического, стерильной по чистоте жизни и всепроникающей вежливости. В течение нескольких десятилетий им рекламировали Францию как вершину искусства жизни, где на террасах кафе на закате солнца под звуки аккордеона пьют шампанское, где каждый мужчина Ален Делон, а каждая женщина Бриджит Бардо. Галантность, элегантность, мир, пропитанный запахами лучшей в мире кухни и духами Герлена. Увы, оказалось, что все не так. Французы были грубы, заносчивы, не так уж хорошо одеты и еще менее мыты. Они отнюдь не проявляли любовь и даже интерес к иностранцам вне рамок бизнеса и сексуального потребления. Они способны были вас обсчитать, обмануть, не извиниться, не раскланяться. Короче, японцы и японки, оказавшись в Париже, стали испытывать легкую депрессию, переходящую в настоящий психоз с параноидальными состояниями, фобиями и атаками паники. Как сообщают агентства новостей, в этом году посольство Японии отправило домой 4 туристов, которые были уверены, что их номера прослушиваются и что против них готовится заговор. Еще один японский турист решил, что он Луи XIV, Людовик XIV, король солнца, а туристка с помраченным рассудком утверждала, что ее атаковала микроволновая печь. Госпиталь «Отель Дью», что возле Нотр-Дам, где толпятся туристы, стал приемным пунктом японских пациентов в крайне психически расстроенном состоянии. Франция мечты, Париж мечты, а главное французы мечты не совпадали с реальностью. А когда реальность уходит из-под ног, наступает провал. Отныне этот нервный срыв называется парижским синдромом.
Курьез недели от Дмитрия Савицкого. Радио «Свобода», итоги недели. Продолжит программа «Обзор российских интернет-изданий». Его подготовил Александр Гостев.
Итак, очередной акт единения главы государства с подведомственным ему народом состоялся. Практически все прошло в соответствии с заранее разработанным сценарием, пишет на сайте ежедневного журнала независимый обозреватель Александр Гольц по поводу состоявшегося на неделе почти трехчасового общения Владимира Путина с населением России в прямом эфире. Удивительное дело, отмечает Александр Гольц, на общем мажорном фоне этого теледейства все явственнее и явственнее звучала тема бессилия главы государства.
Поразительным образом этот бравурный рапорт все время прерывался сетованиями на собственных назначенных им, господином Путиным, помощников, представителей и так далее. Говорит ли он о антигрузинской вакханалии, печально говорит, заставь дурака Богу молиться, он его прошибет. Вдруг вспоминает, что никак не может дозвониться до руководителя Карелии и так далее, и так далее, и так далее. На этом фоне поразительно выглядит то, что Путин вдруг неожиданно на вопрос, как вообще будет жить страна после 2008 года, заявляет, что он по-прежнему намерен оказывать влияние на российскую политику, но уже только за счет своего морального авторитета. Вот сейчас, когда он обладает всей полнотой власти, и он сосредоточил всю власть в своих руках, у него нет возможности влиять на своих чиновников. А тогда, после 2008 года, он намерен влиять на них с помощью только своего авторитета. Ну, мыслит-то он себя, похоже, русским Дэн Сяопином, но на ум почему-то приходит царь Федор Иоаннович.
Мнение независимого обозревателя Александра Гольца. Сайт ежедневного журнала. Второй срок нынешнего главы государства начался раньше положенного календарного срока, до президентских выборов и даже до парламентских. Он начался 3 года тому назад, 25 октября 2003 года, когда арестовали Михаила Ходорковского. Пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Три года Ходорковского». По его словам, количественные изменения в политическом строе, хорошими они были или плохими, тогда перешли в качественные. 3 года назад появилась на свет другая Россия.
Михаил Ходорковский, опять же, безотносительно к тому, плох он был или чудо как хорош, стал живым символом этих перемен и базового системообразующего свойства нового режима, а именно избирательного к случаю, в зависимости от политической или даже геополитической конъюнктуры, применения норм права. Ходорковский недооценил степень суверенности отечественного правосудия. Разумеется, он догадывался, что его могут арестовать, но из страны не уехал. Вероятно, полагал, что его арест окажется слишком резонансным и скандальным, чтобы дело было доведено до суда и обвинительного приговора. И недооценил мощь и силу инерции российской правоохранительной машины, крепкой еще сталинской выделки, которую, если один раз все-таки завели, то остановить ее просто физически невозможно. К тому же Михаил Ходорковский переоценил само значение резонанса. Сегодня, если называть вещи своими именами, его просто забыли.
Алфавит, как и язык, выбирают по политическим, а не по лингвистическим соображениям. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Очень разные буквы», посвященный недавнему официальному предложению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева инициировать процесс перехода казахского алфавита на латиницу. Латиница сама по себе не делает выбравшую ее страну развитой и демократической, так же как кириллица сама по себе не является символом необузданных имперских и авторитарных традиций, считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов. По его словам, уход из кириллического пространства одного из самых стойких и сильных союзников России, безусловно, символичен.
Суть государства проявляется не только в сиюминутных политических и экономических решениях, но и в некой идеологической базе, которая, в свою очередь, основывается на культуре и, прежде всего, на алфавите. Когда страна, входившая в Союз Советских Социалистических Республик и ныне являющаяся частью СНГ, заявляет о том, что она уходит от кириллицы в сторону латиницы, это означает, что она делает шаг от прошлого, каким бы оно хорошим или плохим не было, ну, скорее, хорошим, к будущему. Решение Казахстана о том, чтобы обсудить вопрос о переходе на латиницу, а это же люди восточные, они сначала долго обсуждают, оно символично еще и потому, что Казахстан очень долгое время был ближайшим союзником России. И то, что сохраняя видимость хороших отношений, да и, собственно, не видимость, а действительно хорошие отношения, Казахстан начинает дрейфовать в сторону Европы, это определенный знак. Тут все дело в том, чтобы не устраивать по этому поводу традиционную для для отношений со странами СНГ истерику, а попытаться понять причину этого решения и модернизировать свою политику в связи с новыми обстоятельствами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Человек недели «Радио Свобода» – лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич, удостоенный премии имени Андрея Сахарова этого года за свободу мысли, высшей награды Европейского Союза за достижения в борьбе за соблюдение прав человека. Александру Миленкевичу 58 лет, он родился в Гродно. К белорусскому оппозиционному движению примкнул в начале 2000-х годов. В октябре 2005 года стал единым кандидатом от белорусской оппозиции на выборах президента страны. На выборах в марте этого года набрал около 6% голосов. О человеке недели «Радио Свобода» говорит бывший председатель Верховного Совета Белоруссии и один из лидеров белорусского демократического движения Станислав Шушкевич.
Он хороший лидер. Я бы, честно говоря, не сказал, что он очень сильный, но он все время усиливающийся. И он, я бы сказал, сравнительно недавно в политической жизни. Но дело в том, что у него вот те лучшие качества, которые есть у белорусов. То есть он человек трудолюбивый, терпеливый, высокообразованный, спокойный. И он хочет эволюционным методом побороть вот тот маразм, который господствует у нас в Беларуси. Поэтому то, что ему присудили премию Сахарова, вполне логично. Сахаров был велик, а Миленкевич, я бы сказал, на белорусском уровне идет тем же путем. Белорусский народ практически ничего не может знать о Миленкевиче, так как у нас информационная блокада, а то, что передает наша пропаганда, это всегда будет направлено против таких людей, как Миленкевич. Точно так, как советская пропаганда работала против Сахарова. Аналогия, конечно, не столь масштабная, но все-таки это аналогия. Поэтому эта пропаганда все время представляет его, в общем-то, не тем, чем он есть. Он значительно более значим, в общем-то, образован. Он, кстати, в советское время подтвердил, что он высокообразованный человек. Он работал в зарубежных университетах, он прекрасно знает французский. В общем-то, умеет общаться, умеет работать с любой аудиторией. Вот то, что он оказался замеченным, мне это нравится. У нас много амбициозных людей, претендующих на большее, чем то, что они могут сделать. И Миленкевич избыточно спокоен. Он, в общем-то, как бы не отбрасывает этих людей, и даже, может быть, очень часто, когда мог бы их поставить на место, он этого не делает. Я думаю, он делает правильно. Он этим категорически, например, отличается от меня, потому что я не терплю, в общем-то, фальши. Он мягко к этому относится, но, в общем-то, спокойно это поправляет. Ведь, заметьте, Сахаров ведь тоже никогда никого не обвинял во лжи, поэтому здесь я просматриваю определенную аналогию.
О человеке недели «Радио Свобода» Александре Миленкевиче говорил Станислав Шушкевич. Программу «Итоги недели «Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте передачу Кристины Горелик «Дорога свободы». 30 октября в России отмечают День политзаключенного. О том, почему этот день не стал общенациональным днем памяти жертв политических репрессий, говорят члены общества «Мемориал». В программе вы также услышите интервью с людьми из разных российских регионов, которые в одиночку сохраняют для будущих поколений память о советском терроре. Оставайтесь на волнах свободы.
Венгерская революция имела огромное значение.
В Турции растет опасность радикального исламизма.
Есть жалобы в день голосования на подкуп.
Зубные врачи фараона были заметными персонами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь иранский народ от мала до велика требует права использовать ядерную энергию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.